Глава 29. Судьба мастера и Маргариты определена. На закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 1500 лет назад, находились двое. Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом, лачуг. Азазелла, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города. Воланд заговорил.
«Какой интересный город, не правда ли?»
Азазелла шевельнулся и ответил почтительно.
«Мессир, мне больше нравится Рим».
«Да, это дело вкуса», — ответил Воланд.
Через некоторое время опять раздался его голос.
«А отчего этот дым там, на бульваре?»
«Это горит Грибоедов», — ответил Азазел.
«Надо полагать, что эта неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там».
«В этом нет никакого сомнения, мессир».
Опять наступило молчание. И оба, находящиеся на террасе, глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел точно так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиною к закату. Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиною на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпочканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый.
«Ба!»
— воскликнул Воланд с насмешкой, глядя на вошедшего.
«Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость?»
«Я к тебе, дух зла и повелитель теней», — ответил вошедший, из-под лобья недружелюбно глядя на Воланда.
«Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей?»
— заговорил Воланд сурово.
«Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал», — ответил дерзко вошедший.
«Но тебе придется примириться с этим», —
возразил Воланд, и усмешка искривила его рот.
«Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп».
«Я не буду с тобою спорить, старый софист», — ответил Левий Матвей.
«Ты не можешь со мной спорить, по той причине, о которой я уже упомянул. Ты глуп», —
ответил Воланд и спросил.
«Ну, говори кратко, не утомляя меня. Зачем появился?»
«Он прислал меня».
«Что же он велел передать тебе, раб?»
«Я не раб», — все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. «Я его ученик».
«Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда», — отозвался Воланд. «Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак...»
«Он прочитал сочинение мастера», — заговорил Левий Матвей. «И просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?»
«Мне ничего не трудно сделать», — ответил Воланд. «И тебе это хорошо известно».
Он помолчал и добавил.
«А что же вы не берете его к себе, в свет?»
«Он не заслужил света. Он заслужил покой», — печальным голосом проговорил Левий.